познакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Россия прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за долгов Минска. В Киеве началось рассмотрение по существу уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Доктор Леонид Рошаль вновь обвинил министра Татьяну Голикову в поспешности при разработке закона о здравоохранении. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по мерам жесткой экономии. В стране продолжаются массовые акции протеста. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с бюджетным посланием к правительству и Совету Федерации. Одна из тем – децентрализация власти. И культура. На Московском кинофестивале показали новый фильм Вима Вендерса. Минувшей ночью, ровно в 0 часов, Россия прекратила экспорт электроэнергии в Белоруссию. Как сообщили представители Интер-РАО ЕС, это было сделано из-за накопленного долга в размере около 1,5 миллиардов российских рублей за период с февраля этого года. За несколько минут до отключения телеканал НТВ показал новый фильм о белорусском лидере, который называется «Белорусское чудо. Специальный выпуск». Он стал своего рода ответом на показанный недавно в Белоруссии телесюжет с резкой критикой в адрес российского президента Дмитрия Медведева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В полночь 29 июня прекращены поставки электроэнергии в Белоруссию. Москва так и не получила обещанных денег за поставленную продукцию. В результате сложных переговоров и частичного ограничения поставок в первой декаде июня в середине месяца концерн «Белэнерго» перечислил Интер-РАО ЕС 600 миллионов российских рублей по задолженности за март. Однако аналогичные суммы белорусская сторона осталась должна за апрель и май. В Москве ясно дали понять, что отпускать энергию в долг не собираются, тем более, что цена вопроса довольно существенная. В «Белэнерго» оправдываются, что не могут вовремя заплатить из-за валютного дефицита. Эксперт в энергетической области Станислав Гусак считает, что при таком раскладе власти должны были предусмотреть и то, что потребители готовы перейти на куда более дорогую белорусскую электроэнергию.
У нас вельми старое обсталевание.
У нас на электростанциях очень старое оборудование. Относительно новая станция – это ТЭЦ-5 в Минске, однако она очень маломощная. А такие станции, как Новолукомольская ГРЭС, которая считается флагманом белорусской энергетики, так этому флагману уже далеко за 40 лет. И если сравнить, к примеру, с украинской энергетикой, то там очень мощную часть составляет энергетика, работающая на угле. А значит, она не такая затратная, как у нас, потому что у них практически нет станций, работающих на мазуте или на газе.
На мазуте и на газе так само.
Невозможность договориться по экономическим вопросам усиливается баталиями на информационном фронте. 28 июня на телеканале НТВ нашла продолжение сюжетная линия нашумевшего в прошлом году 4-серийного цикла «Крестный батька», в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинялся в расправе над политическими оппонентами, в отмывании огромных сумм государственных средств, в психической неадекватности. Та же авторская команда, что и в «Крестном батьке», презентовала новый фильм «Белорусское чудо». Чудо, которого не произошло. Крах социализма в отдельно взятой стране. Кого винить и что будет дальше? Тональность заданных вопросов не оставляла сомнений в том, кто снова станет главным героем спецвыпуска программы «ЧП-расследование». В свою очередь, белорусские телеаналитики обвиняют в двуличии руководство России, которое проигнорировало мероприятие в Брестской крепости по поводу 70-летия начала Великой Отечественной войны. Вот что в программе «В центре внимания» заявил ведущий Юрий Прокопов.
Президента Медведева ждали, но не дождались. Потом последовало дурацкое объяснение от, как всегда, неназванного источника в Кремле. Мол, мы ждали белорусского президента в Москве. В таких случаях уж лучше бы источник промолчал. Отдавать дань памяти за сотни километров от тех мест, где врагу был дан первый бой, это абсурд.
Досталось от пропаганды и журналистам российских СМИ, которые вместо того, чтобы приехать в Брест, освещали акции молчаливой солидарности оппонентов режима. На сегодня назначена очередная революция через социальную сеть. Последняя, как раз 22 июня, была жестко подавлена. Только в Минске более 230 задержанных. В социальных сетях раздаются призывы выйти на центральные площади не только 29 июня, но и 3 июля, когда на государственном уровне будет отмечаться День независимости. Представители белорусской милиции уже предупредили, что решительно будут пресекаться все попытки испортить праздник. К примеру, 3 июля минчане смогут безнаказанно аплодировать лишь ветеранам и участникам парада. Все остальные аплодисменты солидарности будут расцениваться как участие в несанкционированной акции, говорит начальник милиции общественной безопасности Минска полковник Игорь Евсеев.
Любые мероприятия, которые не санкционируют Мингорисполком руководства запрещены на Октябрьской площади. Так же, как и на площади Победы, на площади Ленина. Есть специальные места там, где разрешено. Поэтому, естественно, будут приняты к нарушителям соответствующие меры.
Тем временем интернет-сообщество уже обратилось за поддержкой к рабочим. Власти во главе с Лукашенко тянут нас в экономическую пропасть. Утонет сам, но и вас затянет. Что делать? Идти на площадь вместе с народом против Лукашенко. Сегодня вы поддержите студентов, а осенью они поддержат вас. Говорится в распространенном накануне призыве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Добавлю, что в эти минуты в Минске дает пресс-конференцию министр экономики Беларуси Николай Снабков, и по сложившейся ситуации он уже сделал несколько заявлений, сказав, что Белоруссия погасит долг перед Россией за поставленную ранее электроэнергию, затем примет решение о дальнейшем импорте российского электричества в зависимости от экономической целесообразности. И также Николай Снабков заявил, что в результате сегодняшнего отключения прекращения поставок российской энергии в Белоруссию простые потребители не пострадали. А сейчас в программе «Свобода в полдень» о событии, в истоках которого лежит другой энергетический конфликт между Россией и одним из ее соседей. Сегодня в Киеве началось рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сама Тимошенко отвергает все обвинения и считает процесс против нее политически мотивированным. На прямой связи из Киева корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахненко, который расскажет последние подробности происходящего. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Марк. Около 300 сторонников Юлии Тимошенко утром собрались у здания Печерского суда. Вокруг него и в самом здании существенно усилили охрану. На процесс пустили только ограниченное число журналистов. Зал суда сразу же разделили пополам щитами. Таким образом, были отделены места, где сидят обвиняемый, адвокат и прокуроры. Оппозиционная «Пятый канал» и ТВИ вели прямую трансляцию. И с первых же минут заседания произошла словесная перепалка между адвокатом Тимошенко Сергеем Власенко и судьей Родионом Киреевым. Выяснилось, что ни Тимошенко, ни представители ее защиты не получили повесток на это заседание. Юлия Тимошенко сразу же сказала, что не будет вставать перед, цитирую, «зависимым, коррумпированным судом, выполняющим политический заказ президентской администрации», конец цитаты. Судья в ответ назвал такое поведение экс-премьера некорректным и постоянно призывал ее к выполнению закона. В начале заседания экс-премьер отказалась называть свои данные, фамилию, год рождения, адрес проживания, заявив, что все это есть у суда, и она не намерена участвовать в шоу. На вопрос о состоянии здоровья Тимошенко ответила, что чувствует себя нормально, и у нее достаточно сил, чтобы поставить на место эту власть. Ну, скажу, что рассмотрение дела по сути так и не началось. Как известно, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует бывшему премьеру превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Впрочем, сама обвиняемая заявила на процессе, что вправе была решать этот вопрос, вопрос о заключении газовых контрактов, без каких-либо директив правительства, а именно ее обвиняют в том, что она согласилась подписать эти контракты без согласия кабинета министров. Юлия Тимошенко на процессе попросила суд дать ей 3 дня на ознакомление с обвинительным приговором. И в результате суд с этим согласился, и судья Родион Киреев объявил о переносе заседания. Следующее заседание состоится в 10 часов утра 4 июля.
Спасибо, спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко рассказал о происходившем сегодня в Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
10 человек погибли минувшей ночью в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших. В Буйнакском районе Дагестана неизвестные взорвали опору линии электропередач. По предварительным подсчетам материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Приморские защитники леса просят руководство России не допустить вырубку уникального участка в районе реки Бикин, включенного в предварительный список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по новым жестким мерам экономии. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы сможете услышать радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Цикл «Алфавит инакомыслия», «Бабий Яр», программа вторая. Трагедия Бабьего Яра не ограничилась уничтожением 100 тысяч жителей на окраине Киева в 1941 году. После войны советские власти сделали все, чтобы стереть память о трагедии. В ответ в обществе стали подниматься требования гласности. Отдельные смельчаки, поэты, композиторы, художники, прозаики отстаивали свое право помнить и обвинять. Бабий Яр становился символом замолченной беды и будил гражданские чувства. В программе звучат голоса Виктора Некрасова, Анатолия Кузнецова, Нателлы Болтянской. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Министр здравоохранения Татьяна Голикова и известный детский врач, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль снова поругались из-за законопроекта о здравоохранении. Сегодняшние газеты пишут о состоявшемся накануне в Московском институте Гельмгольца круглом столе, посвященном будущему закону. Организатором встречи выступил Объединенный народный фронт, в который Рошаль недавно вступил. Несмотря на то, что во время прошлого конфликта Рошаля и Голиковой на стороне врача выступил Владимир Путин, на этот раз, считают наблюдатели, большинство присутствовавших на встрече поддержали министра. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Минздрав не стал прислушиваться к результатам обсуждения законопроекта об основах охраны здоровья граждан. Критически настроенного Леонида Рошаля поддержали только несколько экспертов. Правда, они, как выяснилось в ходе обсуждения, документ не читали или читали не последнюю его версию. Глава Минздрава Татьяна Голикова заявила, что все высказанные ими замечания уже учтены в поправках ко второму чтению, и оно состоится в самом скором времени, в начале июля. Обсуждение этого громкого законопроекта идет с июля прошлого года. Первое чтение в Госдуме законопроект уже прошел. Документ, как признались депутаты, претерпевал изменения 4 раза. Новый проект призван заменить устаревший закон от 1993 года. В их числе обновленный понятийный аппарат, узаконивание стандартов и порядков оказания медпомощи новых ее видов, определение порядка аккредитации медработников, систематизации заболеваний и акцент на профилактику. «Это самый пациентоцентрированный законопроект в истории России», убеждала собравшихся министра Голикова, пишет «Коммерсант». Без него программы модернизации здравоохранения будут пробуксовывать. С этим не согласны эксперты, и в том числе президент Общественного совета по защите прав пациентов Александр Саверский.
Практика показывает, что принятие в спешке законов, как это было с законом об обращении лекарственных средств, прилавков начали исчезать просто ряд препаратов, принятие закона об обязательном медицинском страховании, полис вдруг ОМС стал условием оказания медицинской помощи. Опасение вызывает то же самое. В принципе, он как бы неплох в целом, является концептуальным, базовым, пытается заменить собой концепцию развития здравоохранения. В этом и проблем. Здесь мы сразу видим на скидку ряд уже несогласованностей. Вот, например, определение понятия пациента. Проекту закона пациент – это лицо, обратившееся за медицинской услугой или получающее ее. Разработчики пытаются сделать так, чтобы пациент двигался к системе. Но он и так будет двигаться, потому что он больной. Понятия здоровья, как предмета охраны, там просто нет. Принятием этого закона исчезнут ли очереди в поликлиниках? Получат ли пациенты больше лекарств? Станет ли врач получать больше денег и, соответственно, более бережно относиться к пациенту? Вот на все эти вопросы ответ отрицательный.
Главный критик Минздрава Леонид Рошаль, который уже вступил в ОНФ, заявил, что модернизация может продолжаться на основании уже имеющихся законов, пишет «Коммерсант». Газета РБК «Дейли» добавляет, Рошаль акцентировал внимание на том, что обсуждение законопроекта проходило кулуарно, и ни одному серьезному оппоненту скорейшего принятия закона слова дано не было. По его мнению, закон прописан таким образом, что руководители медучреждений не отвечают за развитие здравоохранения. По мнению Рошаля, проект Минздрава нужно принимать, но не надо торопиться. Недоволен известный врач был, в частности, беспрецедентным административным давлением при обсуждении документа, из-за которого все боятся высказывать то, что думают, пишет газета «Коммерсант». Сомнение врача вызвала, например, методика отбора поправок. В частности, как из 2000 интернет-комментариев к проекту Минздрав отбирал нужные. Самым показательным моментом речи господина Рошаля Коммерсант называет его высказывание насчет статьи законопроекта «Платная медпомощь». «Я прочитал 4 раза, ничего не понял, что платно, что бесплатно», — сказал он. Юрист и руководитель Всероссийского союза пациентов Александр Саверский объяснил, почему эксперты уверены в том, что новый закон приведет к платной медицине.
41-я статья гласит следующее. Медицинская помощь гражданам оказывается в государственных и муниципальных учреждениях бесплатно за счет страховых, бюджетных и иных поступлений. В Конституции говорится, никакая помощь, она понятно, что медицинская, а где в государственных и муниципальных учреждениях бесплатно. Нам же предлагают фактически читать иногда Конституцию следующим образом. Медицинская помощь оказывается в государственных и муниципальных учреждениях гражданам бесплатно за счет граждан. В соответствии с этой статьей Конституции, государственные и муниципальные учреждения не вправе брать деньги с граждан за медицинскую помощь, за сервисную, пожалуйста. Как только мы позволим себе трактовать эту статью иначе, начинается то, что у нас началось после 96 года, выпущено постановление номер 27 правительства, которое разрешило платные услуги дополнительные к бесплатному перечню. Сегмент платной медицины, он неизбежно расширяется.
Длившиеся 5 часов в душном зале дискуссия завершилась беспощадным резюме Татьяны Голиковой, пишет Коммерсант. Министр прокомментировала каждое замечание и отметила, что только небольшая часть присутствующих на собрании ознакомилась с последней версией документа, с поправками, которые Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил ко второму чтению. И оно состоится уже в начале июля. Незнание большинством присутствующих предмета сделало собрание ОНФ не то чтобы вовсе бессмысленным, но и не слишком продуктивным, пишет газета Коммерсант. Газета «Московский комсомолец» добавляет. Оппоненты министра утверждают, что законопроект де-факто приведет к платной медицине и поэтому подставит фронт правительства и премьера. На эти возражения Голикова ответила решительно. Этот документ давно уже консолидированная позиция всего правительства, а если я подставлю Путина, то меня уволят. И добавила, законопроект можно спокойно принимать. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. В парламенте Греции сегодня вечером состоится голосование по новым жестким мерам экономии, предусматривающим сокращение бюджетных расходов. Эти меры являются главным условием получения афинами помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. Накануне в Греции началась 2-дневная 48-часовая всеобщая забастовка. В столице в столкновениях манифестантов и полиции ранены десятки человек. Подробности о происходящем в Греции накануне голосования, которое станет определяющим для ситуации с финансовым кризисом в этой стране, расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Действительно, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что только 28-миллиардный план бюджетной экономии позволит Греции подняться на ноги. Если план не будет принят, греческое правительство не получит кредит от Европейского союза и Международного валютного фонда, и уже в течение ближайших недель, ориентировочно к середине июля, не сможет обслуживать свой внешний долг. То есть будет объявлен дефолт по долгам Греции, а подобное развитие событий окажет негативное влияние далеко только не на греческую, но на всю европейскую и мировую экономику. Ожидается, что план экономии будет принят греческим парламентом. Сегодня представитель правящей партии социалистов Александрос Атанасиадис заявил агентству Associated Press сегодня, что будет голосовать против законопроекта, но что он единственный депутат-социалист, который поступит таким образом. А у социалистов в парламенте, где 300 мест, есть большинство в 5 мест, а для принятия закона нужен 151 голос. То есть, как ожидается, небольшим преимуществом законопроект будет принят. Однако принятие законопроекта вряд ли остановит протесты в Афинах. Здание парламента окружено тысячами манифестантов. Вот что заявил сегодня один из участников акции протеста, агентство «Рейтер».
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства. Греческий народ вышел на демонстрации. Я приехал из города Салоники. Я педиатр. Я один из тех счастливцев, кого меры экономии могут затронуть меньше. Но я приехал сюда ради своих детей и будущего страны.
По опросам, до 80% населения страны выступают против правительственного плана экономии. Во вторник в Афинах массовые протесты, как вы и говорили, Марк, переросли в столкновение демонстрантов с полицией. Сообщается, почти 50 раненых, в большинстве своем это полицейские. Полиция использовала слезоточивый газ против групп молодежи, участвовавших в столкновении. Арестованы не менее 14 человек. Местами центр города напоминал, насколько можно судить по кадрам, приходящим из Афин, зону боевых действий, разбитые окна, сгоревшие машины. Ситуацию в Афинах контролируют более 5000 полицейских, однако сообщается, что сегодня утром, за несколько часов до начала обсуждения в греческом парламенте мер по экономии, в Афинах произошли новые столкновения. И в Греции продолжается 48-часовая всеобщая забастовка протеста против правительственного плана экономии. Не работает общественный транспорт, многие другие общественные службы закрыты, банки, больницы оказывают только экстренную помощь. Мы продолжаем следить за этими событиями. В час дня по греческому времени завершится дебаты в парламенте, и после этого можно ожидать голосования. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о столкновениях полиции и манифестантов в Греции. Следующий сюжет программы «Свобода в полдень» о новости из США. Американский сенат одобрил резолюцию, санкционирующую участие американских вооруженных сил в международной операции в Ливии. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову.
Сенатский комитет по международным отношениям 14 голосами против 5 принял резолюцию, санкционирующую участие США в военных действиях против сил ливийского диктатора Муаммара Каддафи. 3 днями ранее Палата представителей подавляющим большинством проголосовала против подобного решения. Инициатор резолюции – глава комитета, сенатор-демократ Джон Керри. Он напомнил, что через 3 месяца после начала операции Каддафи скрывается в бункере в Триполи, а Международный уголовный суд издал ордер на его арест и сформулировал ключевой вопрос так: «Хотим ли мы остановить эту операцию?»
Do we want to stop the operation?
Керри назвал принятие резолюции критически важным шагом, посылающим сигнал всему миру. Против резолюции выступил влиятельный член Сенатского комитета республиканец Ричард Лугар. Его аргументы заключаются в том, что невозможно оправдать участие США в операции, не имеющей отношения к национальной безопасности страны, в то время как продолжаются кампании в Ираке и Афганистане, и национальный долг США превысил 14 триллионов долларов. Выступивший на заседании Сенатского комитета юридический советник Госдепартамента Гарольд Ко отставил легитимность решения президента Обамы об участии в натовской операции против Ливии. Ко предупредил, что свертывание участия США в миссии подорвет их отношения с союзниками. Прокомментировать значение этой резолюции я попросил Тодда Газиана, директора Центра правовых исследований Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Не стоит преувеличивать значение этой резолюции. Во-первых, ее действие ограничено годом и не позволяет президенту использовать в Ливии наземные войска. К тому же Палата представителей уже проголосовала против нее. Если даже Сенат проголосует «за», то она все равно не будет обязательной. Любая Палата Конгресса вправе прекратить финансирование боевых действий американской страны в Ливии, либо установить крайний срок их окончания. Если ситуация сложится так, что президенту придется всерьез добиваться полномочий на ведение военных действий, тогда ему понадобится согласие обеих палат Конгресса. Оппоненты Обамы считают, что его решение о присоединении США к натовской кампании против Ливии идет вразрез с законом о военных полномочиях.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. В продолжении программы «Свобода в полдень» через несколько минут. Президент России Дмитрий Медведев выступает сегодня с бюджетным посланием. Одна из тем – децентрализация власти. Какими полномочиями Кремль может поделиться с регионами? Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». В Москве на международном кинофестивале показали новый фильм Вима Вендерса о танцовщице Пине Бауш. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Свободы» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. 10 человек погибли минувшей ночью в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших. В Буйнакском районе Дагестана неизвестные взорвали опору линии электропередачи. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев представляет сегодня ежегодное бюджетное послание. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по новым жестким мерам экономии. В Афинах сегодня утром произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. В столице Египта Каире полиция применила слезоточивый газ против группы манифестантов. В ходе столкновений, которые продолжаются второй день, были ранены десятки человек. На западе Москвы сегодня задержаны 40 граждан Узбекистана и Таджикистана, которые жили в самодельных хижинах в лесополосе в районе Рябиновой улицы. Приморские защитники леса направили руководству России обращение с просьбой не допустить вырубку уникального участка в районе реки Бикин, включенного в предварительный список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Американское аэрокосмическое агентство НАСА назначило дату последнего запуска своего космического корабля многоразового использования 8 июля. Одна из ведущих мировых интернет-компаний Google объявила во вторник о запуске собственной социальной сети Google+. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня президент России Дмитрий Медведев огласит бюджетное послание к правительству и Федеральному собранию, в котором, в числе прочего, пойдет речь о новой системе распределения доходов бюджета между российскими регионами. Эта система призвана стать частью целой программы децентрализации власти в России, о старте которой Медведев объявил на состоявшемся недавно Международном экономическом форуме в Петербурге. Что видят, за его словами, эксперты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев заявил 2 недели назад в Петербурге, что всем из Кремля управлять неправильно, и пообещал большую свободу местной власти.
В ближайшее время я создам специальную рабочую группу высокого уровня, которая подготовит предложение по децентрализации полномочий между уровнями власти, прежде всего в пользу муниципального уровня, включая вопросы соответствующей корректировки национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений.
Ожидается, что эта тема как-то будет отражена в бюджетном послании, которое Дмитрий Медведев огласит сегодня. Во всяком случае, об этом накануне говорил его экономический помощник Аркадий Дворкович. Стоит напомнить, что 27 июня президент, подписав обещанное им распоряжение о создании рабочей группы, поставил ответственными за всю ее работу вице-премьеров Дмитрия Казака и Александра Хлопова. А первые результаты должны быть представлены ими лишь 15 сентября. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает выбор исполнителей сомнительным, а планы слишком робкими.
Решительные шаги пока не сделаны, но я подозреваю, что те люди, которым это поручено, Хлопонин и особенно Казак, который старался в свое время делать закон о региональном федерализме и затем о местном самоуправлении так, чтобы там, как говорится, мышь не проскочила. О какой самостоятельности можно говорить? Я уже не говорю о том, что там характер выборов тоже местные органы такой же жесткий, как и федеральный. Так сказать, доведено до предела. Сейчас как бы некоторое ослабление. Но с моей точки зрения, для нас, для России, как страны, которая должна для решения своих задач мобилизовать, активизировать силы на местах, пробудить гражданское общество и так далее, этого недостаточно.
По словам Евгения Ясина, местному самоуправлению нужно дать настоящую финансовую свободу, без которой не может быть свободы политической.
Мы должны посмотреть вопросы создания нормального бюджетного федерализма, конкурентного, так чтобы регионы могли устанавливать свои налоги вместо того, чтобы получать федеральных налогов. Но главное, чтобы право на установление своих налоговых сборов получили муниципальные образования, города. Потому что, когда говорят, что мы вам оставим большую долю, это означает, что все равно одним будет хватать, другим не будет хватать. Это означает, что прислушиваться к мнению избирателей местные власти не будут, и их поведение меняться не будет.
Однако в серьезности планов Дмитрия Медведева сомневаются многие эксперты, и прежде всего потому, что российская власть в состоянии неопределенности перед президентскими выборами 2012 года выглядит как организм с прогрессирующим параличом. В этой ситуации старт реальной децентрализации власти, если он вообще будет дан, может прозвучать только будущей весной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами? Вот что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Самым главным полномочием это собирать и распределять по своему усмотрению налоги на территории региона.
Я считаю, что в регионах должна власть выбираться народом, в первую очередь, конечно. И Кремль должен дать возможность жителям региона выбирать губернатора.
Ну, наверное, чтобы федеральный центр, те налоги, которые перечисляются в федеральный центр, большая часть, даже, может, какие-то и наоборот, вообще, чтобы оставались они в регионах, а в Москву их не отправлять.
Я считаю, что у наших регионов полномочий более чем достаточно. Хорошо бы, если бы чиновники выполняли все функции, которые на них возложены. А то у нас 4 здания уже администрация занимает, но никакой вопрос решить невозможно. Везде одни бюрократы и одни отписки. Сколько мы вот не обращались по своему дому, куда ни писали, нам возвращаются все письма, ничего сделать не можем. Зачем нам такая, как говорится, власть и администрация? Какая ей еще нужна, это самое, усиление власти и полномочий, если не выполняет то, что есть, то, что положено ей делать?
Сфера ответственности регионов очень велика, и касается это и ЖКХ, и здравоохранения, и социальной сферы, и образования. Но проблема-то заключается в другом. Финансирование это все московское идет, и зачастую оно идет нерегулярно. То есть здесь надо говорить не о децентрализации принятия решений или ответственности, а о децентрализации, наверное, налоговой нагрузки, чтобы, скажем, под те требования, которые выставляются регионам, были необходимые средства.
Власть должна избираться народом, а не назначаться Кремлем. Поэтому я считаю, что Кремль должен дать возможность регионам выбирать губернатора.
Откровенно говоря, я не знаю, что тут сказать. Только мне все кажется, что эта выстроенная вертикаль, как она была, так и будет. А пока все эти разговоры, это предвыборные вот такие вот все дела. Вот единственное что. А что нам хватает, что не хватает, я не знаю сейчас.
Ну, хотелось бы, чтобы вот налоговые сборы, вообще там существенный, может быть, процент этих налоговых сборов оставался в регионах, потому что вот эта вот финансовая какая-то политика, она, в общем-то, где-то зацентрализована, и здесь ни для кого не секрет, что в российской столице, в общем-то, основные наши финансы.
Вот что отвечали на вопрос, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали, но как бы на глазах народа я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Из Московского физико-технического института будут отчислены студенты, сдававшие единый госэкзамен вместо школьников. Об этом заявил накануне проректор МФТИ, добавив, что заявление провинившиеся студенты написали по собственному желанию, и у них останется возможность восстановиться в институте. О развитии скандала вокруг сдачи ЕГЭ в этом году и о дискуссиях, которые породила эта ситуация, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Тамара Леленкова.
Лучше уйти из института по собственному желанию с тем, чтобы позже можно было восстановиться, чем дожидаться следствия и быть отчисленным по статье. Решили 5 студентов, и их решение одобрил ученый совет одного из самых престижных российских вузов – Московского физико-технического института. Собственно, этот выход из создавшейся неприятной ситуации некоторое время назад подсказал сам министр образования Андрей Фурсенко. Отчислить, но так, чтобы потом ребята могли вернуться. Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере образования принесла извинения оскорбленному в пылу полемики Российскому союзу студентов, защищавшему права провинившихся. Однако председатель союза Артем Хромов считает, что этого недостаточно.
Одной из главных наших претензий по отношению к министру Фурсенко заключается в том, что все принимаемые решения никогда не обсуждаются с народом, никогда не обсуждаются с гражданским и научным сообществом. И в этой связи очень показательный последний случай. в котором оказались затянуты студенты, которые за школьников сдали экзамен. Безусловно, они виноваты, безусловно, они поступили неправильно. Но заявление министра о том, что он принял решение об их отчислении, говорит о том, что совершенно не считается с мнением других, с мнением гражданского сообщества. И в этой связи мы подчеркиваем, что на самом деле решение об их отчислении будет принимать учебное заведение, их отчислить по собственному желанию с правом восстановления в начале текущего года. Но вы знаете, вот наша конкретно конструктивная риторика, которая заключалась в том, что отчисление незаконно, потому что действует презумпция невиновности, гарантированной Конституцией, в том числе то, что у нас Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений не предполагает отчисления, вызвали шквал критики со стороны Рособоронадзора. В итоге наше желание судиться с ними, отстаивать свою честь в суде, привели к тому, что они перед нами извинились и вернули вот этот рубль, который мы у них требовали. И могу сказать, что мы приняли решение этот рубль отправить Андрею Фурсенко. Мы считаем, что грош цена политики, которую он проводит.
Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смулин также поддержал начало общественной акции ОФ – отставка министра образования.
Скандалы – это внешняя сторона проблемы. Нас гораздо больше волнует другое. Другое заключается в том, что качество российского образования падает, и я берусь утверждать, что страна фактически находится на грани интеллектуальной катастрофы. Вы, наверное, помните известную историю про то, как в 2007 году 28% российских граждан признали Солнце спутником Земли, а в 2011 году таких оказалось уже 32%. То есть количество темных растет по проценту в год. Я предполагаю, что если бы мы вернулись к обновленной классической форме экзамена, а именно, скажем, историю, литературу, обществознание, ученик сдает устно, комиссии, в которой присутствует его учитель, учителя из других школ и вузовские преподаватели, и под камеру, тогда дурь каждого будет видна. Там не сдуешь с интернета, как сделали это 165 тысяч ребят при современной системе ЕГЭ.
Информационные проблемы при сдаче экзаменов возникают не только в системе российского образования. Во Франции за размещение 21 июня в интернете одного из четырех заданий по математике на виновных могут наложить штраф в размере 9 тысяч евро или заключить в тюрьму сроком до 3 лет. Об отставке министра образования никто, конечно, не рассуждает. Но у российских экспертов на это иная точка зрения. Говорит член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов.
Я думаю, что это очень важный прецедент. Впервые в нашей стране за последнее время возникла проблема репутации. Возникла проблема, что такое нравственность в государстве российском. И вот если все ограничится только тем, что будут наказаны студенты-исполнители за недостойный поступок, это было бы неверно. Вопрос действительно стоит о нравственности в государстве российском. Здесь нужно искать и заказчиков. А заказчики – это далеко не только ученики, которые в этом участвовали, не только их родители, которые платили деньги, не только учителя и администраторы, которые запускали свободно в аудиторию и закрывали глаза. Это все идет дальше. Потому что все заинтересованы, коль скоро они имеют всего 2-2,5 экзамена, имеют судьбоносное значение, то они провоцируют всех на массовые нарушения, на массовые безнравственные поступки. Это и ученики, которые приносят с собой мобильники, это родители, это администраторы, это областное начальство, которое докладывает своим губернаторам, это губернаторы, это, наконец, все чиновники, которые докладывают министерству, а министерство должно рапортовать о своих необычных достижениях. Этот вопрос о нравственности стоит очень и очень серьезно.
Итак, сами того не желая, 6 студентов МФТИ спровоцировали новую волну протеста против ЕГЭ, начало всероссийской общественной акции против министра образования и разговор о нравственности российского общества. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. 10 человек погибли минувшей ночью в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бюджетное послание Дмитрия Медведева. кто услышит хромую утку?
Комментарии экспертов.
Зачем грузинский политолог призвал к признанию Абхазии?
Право автора.
Бог из Йомобиля. Илья Мильштейн о политике Михаиле Прохорове.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет Сергей Синицкий.
Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в течение мая повысились сразу на 6%, а в целом с начала года на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост цен на бензин в годовом исчислении к уровню мая прошлого года составил 13,5%. Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард новым директором-распорядителем МВФ. С 5 июля она станет первой женщиной-руководителем фонда за всю его 65-летнюю историю. Традиционно эту должность занимали представители Европы. 4 раза от Франции, 2 раза от Швеции и по 1 разу представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании. Парламент Греции, как ожидается, проведет сегодня голосование по проекту правительственной программы приватизации госсобственности, повышения налогов и резкого сокращения государственных расходов. Дополнительные доходы пойдут на обслуживание накопленного государственного долга, объем которого достиг почти 160% ВВП страны. Одобрение программы национальным парламентом является главным условием предоставления Греции очередной части финансовой помощи на 12 миллиардов евро Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Без этих денег Греция уже к середине июля может оказаться на грани дефолта. Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Рейли. Накануне президент Франции Николя Саркози заявил о договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками относительно реструктуризации принадлежащих им государственных облигаций Греции, которая предполагает именно такой их обмен. По общему объему этих облигаций на 15 миллиардов евро французские банки уступают лишь банкам Германии – 22 миллиарда евро. Представители немецких банков будут обсуждать проблемы греческого долга с Министерством финансов Германии сегодня. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня – 28.23, на завтра – 28.07, к евро на сегодня – 40.30, на завтра – предположительно – 40.37. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1.43.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» и рассказываем об одном из самых интересных событий из мира культуры. В Москве на продолжающемся международном кинофестивале в внеконкурсной программе показан фильм Вима Вендерса «Пина», премьера которого состоялась в Берлине полгода назад. Эта картина посвящена памяти выдающейся танцовщицы и хореографа современности Пины Бауш и сделана в технологии 3D. Своими впечатлениями после ее просмотра с Еленой Фанайловой поделились главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова и заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Юлия Идлес.
Говорит театровед Марина Давыдова.
Нам явлен в этом фильме чистый акт творчества. Вот она абсолютно свободна. Ну, просто как сам создатель, который вот творит вдохновенно, и он сам не всегда знает, что у него там получится. Динозавр какой-нибудь или какие-то млекопитающие, немыслимые растения, баобабы. Она тоже ведь не всегда знает, что у нее там получится. Но вот эта абсолютная фантастическая свобода, с которой она это делает, и разрушение всех и всяческих границ. Ведь в ее спектаклях танец является всем. искусство может быть всем, и все может быть искусством. Искушенные танцовщики могут сосуществовать на сцене с просто жителями маленького города Вупертале, в котором, собственно, и творила Пина Бауш. Надо понимать, что это за город. Это какой-то Урюпинск шахтерский в Германии. Там главная достопримечательность, от которого вот эта монорельсовая дорога, на которой парят над этим городом в фильме «Вендерс» танцовщики. Так вот, человек, танцовщик, может быть всем на свете. За мужчиной у Пины Бауш проглядывает женщина, да, в танцовщике. За молодым человеком старик, за стариком молодой любовник. Все в нас есть, и мы всем можем на самом деле стать. И вся эта ранжированность жизни, она для свободного человека, для настоящего творца. Он понимает условность этих границ, он понимает, что он всегда может их переступить. И это не вседозволенность, это именно свобода. Мы вдруг увидели, как спектакли, сделанные много лет тому назад, много десятилетий тому назад, оказались чреваты настоящим современного искусства, не только от несовременного театра, а именно всего искусства. И узнали, что в 75-м году, как для нас вершиной было творчество Григоровича, оказывается, жила неподалеку, в общем, от нас, в стране Германия, Пина Бауш. Наше искусство было чревато прошлым театра, а ее будущим.
Театроведа Марину Давыдову продолжает критик Юлия Иглес.
До того, как я пошла смотреть этот фильм, про него много читала, в том числе читала самого Вендерса, который дал нашему журналу интервью про то, как он делал все это, и про то, почему он решил это делать в 3D. Я вообще очень интересуюсь технологии 3D и хожу на все фильмы, которые снимаются в 3D или перецифровываются в 3D. До сих пор у меня был только один пример, как эта технология становится драматургическим приемом, а не спецэффектом и не способом поднять цены на билеты. А это был «Аватар». И вот мы видим второй вариант использования этого как нового искусства. Вендерс же сделал, собственно, то же самое, что Пина делала со своими танцовщиками. Помещала человека внутрь действия, в котором он, видимо, не очень себе представлял начало и конец, ну, какую-то драматургию. То есть это как жизнь. Все может быть, может пойти по-другому. И вот это ощущение, когда ты внутри процесса, который имеет свою собственную динамику и вообще живет сам по себе, с тобою внутри, то, что происходило в пиноспектаклях, и то, что происходит в 3D, если о технологиях действительно применяется по делу. Я когда увидела первые кадры, когда со мной рядом поставили танцовщицу, которая лежит и тяжело дышит, и у нее по телу скользит свет, и я могу ее практически потрогать рукой, подальше другие танцовщики, которые тоже, значит, тяжело дышат, этого мы никогда не видим про балет. Это значит, что я оказалась там, внутри того, что делала Пина, и внутри того, что сделал Вендерс с ее спектаклем. И это действительно страшноватое ощущение, но оно необходимо, если воспринимать это не как, типа, пришел в кино, посмотрел на картинку, а как твой личный опыт.
Юлия Иглес и Марина Давыдова о Пине Бауш в фильме Вима Вендерса «Пина». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В московском издательстве «Новый хронограф» вышла книга культуролога, историка, политолога Игоря Яковенко под названием «Россия и репрессия». В монографии исследуется проблематика репрессий в прошлом и настоящем страны. Это явление рассматривается как феномен культуры и вписывается в контекст социальной и культурной реальности. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В предисловии книги Игорь Яковенко пишет: «Мы живем в культуре, осуждающей репрессию, по крайней мере, на уровне деклараций. Для людей с подобной ценностной установкой отечественная практика является собой скелет в шкафу». Конец цитаты. Тем не менее, как отмечает автор книги, доктор философских наук Игорь Яковенко, репрессия носит универсальный характер, и человечество в течение тысячелетий жило в мире всепроникающей репрессии.
Роль репрессии в российской культуре, с моей точки зрения, исключительно высока. Русская культура – культура традиционно репрессивная. То есть здесь акцент на репрессию существует издавна и очень сильно выражен. Ну, попросту говоря, в любой критической ситуации первая реакция традиционного человека – репрессивная реакция. вмазать, одернуть, заставить, дать ему так, чтобы он 100 лет помнил. История репрессий в России теряется в глубине веков. Наверное, репрессии существуют вместе с Россией, возникает. Но нет общества без репрессий. А вот мощный акцент на репрессии, действительно, это такая существенная компонента русской культуры.
Вот название одной из подглав звучит так. «Политическое измерение неправовой репрессии». О чем идет речь?
Вот это очень важная проблема. Есть так называемые западные общества. Там репрессии регулируются безличным законом. Вот есть суд, который судит строго по закону. Это правовая репрессия. Кара может быть очень сильной, кара может быть смертная казнь, но она будет в соответствии с законом. Есть вариант восточный, когда репрессию назначает правитель, владыка. Есть усмотрение носителей иерархии. Вот это русский случай. И это не правовая репрессия.
Вы рассматриваете в книге современный этап развития России. Какова роль репрессий сейчас?
Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, традиция требует репрессий в любой критической ситуации, а с другой стороны, объективная необходимость побуждает снижать уровень репрессивности общества. Мы живем в эпоху очень сложных технологий, управленческих, социальных, промышленных, информационных. А очарование истории в том, что чем более сложные технологии приходят, тем менее эффективна репрессия. Можно ли заставить людей копать каналы под дулами автоматов? Совершенно свободно. А можно ли заставить человека писать талантливые романы под дулом? Текст он выгонит огромный, а качество, я думаю, будет ничтожным. Чем более сложные задачи решаются, тем объективно меньше возможности решать их с помощью репрессий. Отсюда крен на вознаграждение, отсюда общество потребления и многое-многое другое.
Насколько я понимаю, вы считаете, что сейчас имеет место кризис репрессивности. В чем именно вы его видите?
Последний классический в России период, когда репрессия была главным моментом русской истории, это эпоха дорогого товарища Сталина. Сталин умирает, и попытки завернуть гайки при Андропове, и любые попытки что-то прижать, каждый раз кончаются пшиком. Не срабатывает репрессивность как способ решения российских проблем. Нужно поощрение, нужно строить дома, нужно создавать какие-то вещи престижные, чтобы человек работал для того, чтобы эти вещи мог приобретать и ими пользоваться. Репрессия как метод решения проблем с каждым днем все более и более сбоит, не срабатывает. Другое дело, что полностью она не снимается, и она остается в традиции, и мы сталкиваемся и с правовой репрессией, и с внеправовой, и с карой, которая в формах права, например, известное дело Ходорковского, совершенно очевидное, это чистой воды репрессия, примеров много, и людей убивают в подъездах, неизвестные, но при всем при том, это единичные случаи, их много, но это не миллионы, не десятки миллионов, не сотни тысяч, что-то меняется.
Если существует кризис, то, очевидно, должен существовать и выход из него. В какую сторону возможен этот выход?
Логически возможен очень простой выход. Переход к правовой ситуации, когда репрессия строго регулируется правом, и все абсолютно, последний водопроводчик, спившийся, и сын министра, а в любой ситуации судят с одним и тем же судом в соответствии с законом. Вот вам принципиальное решение этой проблемы. Плюс сбалансированность вознаграждения в обществе и наказания. При некотором даже крене в сторону вознаграждения. Когда людей вознаграждают, они работают радостно и интенсивно. Гораздо лучше, чем когда их там стягают по спине за плохую работу.
Очень красноречиво название глав и подглав в новой книге культуролога Игоря Яковенко. Например, «Голод как репрессия», «Феномен чистого принуждения» или «Жизнь по-русски», «Зона как метамодель государства».
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Добавит ли Польша Россию в друзья? Как избавиться от обид в отношениях между двумя странами? Итоги первого польско-российского конгресса средств массовой информации, который состоялся во Вроцлаве, подводят его участники и ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».